Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с гибелью шахтеров при взрыве метана. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск против российских властей в Европейский суд по правам человека. Россия и НАТО намерены продолжать диалог, несмотря на разногласия. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков, 4 получили ранения. Поиски еще 2 шахтеров продолжаются. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. Беженцы из чеченской станицы Бороздиновская, покинувшие ее в июне 2005 года, вышли на акцию протеста в Кизлярском районе Дагестана, где они до сих пор живут в палаточном лагере. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
4 июня 2005 года бойцы укомплектованного чеченцами батальона «Восток» Главного разведывательного управления Министерства обороны провели жесткую зачистку в станице Бороздиновская Шелковского района Чеченской республики. В результате было разрушено и сожжено 4 дома, 1 человек убит, 11 пропали без вести. Уже на следующий день практически все этнические дагестанцы, проживавшие в станице, а это более 800 человек, покинули свои дома и переселились на территорию Кизлярского района Дагестана, где разбили палаточный лагерь. Спустя 2 года в лагере «Надежда» живут около 200 человек, в том числе 40 детей. Никто из этих людей не получает медицинской помощи, дети не посещают школу. Остальные беженцы расселились по родственникам и друзьям. И несмотря на все уговоры чеченских властей, возвращаться не собираются. Беженцы пытаются заставить власти выполнить их требования, разъяснить судьбу пропавших без вести земляков, выделить земельные участки и компенсации за оставленное жилье и имущество. В Кизлярском парке культуры на подступах районной администрации колонна беженцев была остановлена усиленными нарядами милиции. По словам заместителя председателя комитета матери Бороздиновской Равзат Увайсовой, беженцы готовы организовать в центре Кизляра бессрочный митинг.
Это был корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По словам председателя комитета «Голос Беслана» Эллы Кисаевой, под документом поставили подписи 89 человек.
Власти не обеспечили безопасность людей, не предотвратили захват школы. Кроме этого, после захвата заложника власти не считали необходимым обеспечить сохранение жизни максимального числа людей путем компромисса в процессе переговоров. При этом задача освобождения заложников не являлась приоритетной. Потерпевшие считают, что власти не организовали надлежащее расследование обстоятельств трагедии.
Заявила Элла Кисаева. Угроза России нацелить ракеты на Европу не согласуется с ее партнерскими отношениями с Североатлантическим Союзом, заявил генеральный секретарь НАТО Йоавде Хопсхефер. После встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным Схефер призвал умерить риторику вокруг вопроса о размещении в Европе элементов американской системы ПРО и по проблеме статуса Косово. Схефер охарактеризовал переговоры с Путиным как открытые и конструктивные. Михаилу Ходорковскому сегодня исполнилось 44 года. В центре Москвы сторонники Ходорковского провели пикет в его поддержку. Аналогичные акции в Екатеринбурге отметили его день рождения активиста «Молодежного яблока» и движения «Оборона». Бывший глава ЮКОСа уже третий год находится в заключении.
Радио «Свобода». Новости.
Видный сенатор-республиканец Ричард Лугар подверг критике стратегию США в Ираке. Лугар, один из самых активных сторонников президента Джорджа Буша, считает, что США должны сократить военное присутствие в Ираке, поскольку расходы на него и связанный с ним риск не соответствуют результатам. Заявление Лугара стало неожиданностью для республиканцев, поскольку вопрос об эффективности новой стратегии США в Ираке предполагалось обсудить только в сентябре. Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без какого-либо официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр в среду покинет свой пост. Возможно, он будет назначен на должность специального представителя Ближневосточного квартета по урегулированию израильско-палестинского конфликта, в который входят ЕС, ООН, Россия и США. Вашингтон поддерживает кандидатуру Блэра. Москва относится к возможности его назначения сдержанно. Сам Блэр заявил в этой связи.
Все, кто выступает за мир и стабильность, понимают, что необходимо долговременное и прочное урегулирование израильско-палестинского конфликта. Как я уже говорил много раз, я буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь найти выход из этого кризиса.
В конце последней пресс-конференции в должности британского премьера Тони Блэр сказал:
«Это моя последняя пресс-конференция. Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь». Вас не поймут. Рад был видеть вас и до свидания».
Сказал Тони Блэр. В Польше бастующие медсестры, которые уже несколько дней блокируют канцелярию премьер-министра с требованием повышения зарплаты, объявили голодовку. С подробностями из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
Ярослав Качинский заявил, что, я цитирую, «не может быть так, что с одними преступниками премьер разговаривает, а других через соответствующие службы отправляет в тюрьму». «Это женщины, все мы знаем, что премьер – это джентльмен, поэтому отношение к ним более мягкое», – заявил представитель правительства Янзи Дичек. Возле здания канцелярии премьера разбит лагерь, в котором в палатках находятся около 1000 медсестер и приехавших на помощь шахтеров и учителей. Четыре медсестры шестой день отказываются выходить из одного из кабинетов канцелярии. В понедельник они объявили голодовку, к которой начали присоединяться и другие медработники. «Мы начинаем голодовку. Каждые 3 часа к ней будут присоединяться несколько человек. Там в здании голодают наши товарищи, и мы должны поддержать их», говорит одна из медсестер. Медсестры требуют повышения заработной платы по крайней мере в 2,5 раза. Правительство заявляет, что денег на это нет, а переговоры с медсестрами возможны только при условии прекращения блокады здания канцелярии. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Китае открыт самый длинный в мире мост протяженностью 36 километров. Мост соединил берега бухты Ханчжоу на востоке Китая. Движение откроется в августе будущего года перед началом летних Олимпийских игр в Пекине. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Путинская Россия. Взгляд с Запада. Книжное обозрение. Две карьеры Фрэнка Синатры. 10 каноэ. Эпическая лента в австралийских аборигенах. Киборги. Превращают ли современные протезы человека в робота? Интервью с директором Института этики Джорджем Дворски. Музыкальная полка Соломона Волкова.
Через несколько дней президенты России и Америки встретятся в фамильной резиденции Буши в Кеннебанкпорте. Я бывал в этом прохладном прибрежном курорте Новой Англии, где море вырезало с побережья фьорды, напоминающие Норвегию. Здесь же водятся самые вкусные омары в мире. Уверен, что о них не забудут во время обеда. Другой вопрос, будет ли он дружественным. Трения между двумя державами достигли такого тревожного уровня, что многие говорят о перспективе новой холодной войны. По замыслу политиков, летняя встреча в домашней обстановке должна разрядить обстановку. Но далеко не все одобряют такую приватную дипломатию. Один из самых влиятельных критиков нынешнего курса Белого дома, знаменитый Збигнев Бжезинский, сказал:
«Резкое похолодание в отношениях Америки и России напрямую связано с тем, что Буш всячески подчеркивает приоритет личных связей вместо стратегических отношений».
Ему вторит другой критик Путина Гарри Каспаров.
Напрасно Буш надеется достичь успеха в частных дискуссиях. Прошлое Путина в КГБ, где он привык к атмосфере секретности, дает ему преимущество. Все, что происходит за закрытыми дверьми, идет ему на пользу.
Как бы там ни было, встреча двух президентов вновь привлекает внимание американцев к стране, которую им так трудно понять и которую им и всем остальным так трудно объяснить. Решая хотя бы отчасти эту задачу, один из самых интересных журналов Америки, Harper's, предложил своим подписчикам огромную статью, она тянет на целую брошюру, историка Перри Андерсона. Статья называется «Такие же капиталисты, как вы». и посвящена она России, преимущественно последним 15 годам властвования Ельцина, а затем Путина. Я попросил Владимира Гадельсмана познакомить наших слушателей с материалом, позволяющим понять, какой видит современную Россию Запад.
Не знаю, Саша, как вы, но я очень люблю сразу заглянуть в конец статьи, как писала Анна Ахматова. А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других.
И что же вас там в конце заинтересовало?
Я обнаружил, быть может, самую цитируемую пушкинскую фразу, а точнее ремарку, финальную из Бориса Годунова. «Народ безмолвствует».
Да. Вообще, знаете, фраза такова, что, учитывая тему эссе, остальной текст можно уже не читать.
Ну, кое-что занятное там есть. Хотя удивить чем-то новым, говоря о Ельцине, Путине и России, сейчас довольно трудно. Но последняя фраза статьи или эссе – это как бы обратный камертон. Нам ясно, в каком направлении будет происходить движение, а потому становится проще оценить целиком всю композицию, не перечитывая эссе дважды. Скажем, финальная отсылка к Борису Годунову и смерть Анны Политковской, с которой начинается эссе, невольно напоминают о том, как Годунов пришел к власти, убив царевича Дмитрия. Здесь нет прямых, конечно, ассоциаций, но некоторые замысел автора улавливаются.
Ну, конечно, мы помним не только убийство Политковской, но и множество других до сих пор не раскрытых убийств. И обострение ситуации связано с тем, что второй срок российского президента подходит к концу. Отсюда догадки, кому это надо, кто за этим стоит, будет ли Путин верен букве Конституции, уйдет или останется, чем все это кончится.
Чем кончится? Вы не поверите, Саша, но я знаю Бориса Годунова наизусть. Цитирую. Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркой вина, и, наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласиться. А там он будет нами править по-прежнему.
Ага. Знаете что, Володя, я вам подыграю. Там ведь есть и такие слова. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил?
Угу. Ну, с точки зрения Андерсена, автора статьи, Путин, конечно, останется у власти. Неважно, останется ли он при этом президентом или нет. Что касается преступлений в России, то на государственном уровне они трактуются как заговор антиправительственных сил, направленных на дестабилизацию обстановки. Путин высказался в том смысле, что Политковская не та персона, чтобы представлять такой «смертельный» в кавычках интерес. Примерно то же было сказано и о Литвиненко. Андерсен пишет.
Соблазнительно было бы увидеть в этом обычное высокомерие власти. Не только российское правительство не признает своих преступлений, но есть и нечто, что Путина отличает. Он наиболее популярный национальный лидер из живущих ныне. Его рейтинг 70% не сравним ни с каким другим. У Ширака 38%, у Буша 36%, у Блэра 30%.
Действительно, о чем должен не безмолвствовать народ в этой ситуации? Только о том, чтобы такой президент был всегда?
Этот рейтинг не удивляет господина Андерсена. Он просто задается вопросом, откуда это? Ну, повезло с взлетевшими ценами на нефть. Отсюда и уровень жизни, который сравнительно с ельцинскими временами вырос. Путин утихомирил Кавказ, так как он понимает слово «утихомирил». Но дело, конечно, в уровне жизни. Я прочитал на интернете, в живом журнале, следующее. Давайте приведем дословную цитату.
«Пример подруги моей жены. Учительница в поселковой музыкальной школе. В 1996 году ее не волновала сумма зарплаты, а волновала, выплатят ли ее вообще и когда произойдет это знаменательное событие. Денег не было полгода. В 2006 году она, работая там же и в той же должности, на полученные вовремя отпускные, впервые в жизни съездила за границу, паромом в Финляндию и Швецию. Еще есть глупые вопросы на тему, а почему так любят Путина?»
Понятно. Но дело, конечно, не только в уровне жизни. Есть такое полумистическое понятие, как харизма. И без нее взаимной любви у властителя с народом не бывает.
Это интересный вопрос, который затронут нашим профессором. С западной точки зрения у Путина никакой такой харизмы нет. Гладкий, холодный, бесцветный, так пишет эссеист. Интересно и то, что именно с приходом к власти, по мнению Андерсена, у Путина появились две вещи, которых как бы не было. Первое – строгость и жесткость в обращении, некая безжалостная решимость, авторитарность. Исторически в России это восхищает людей больше, чем пугает. Тень КГБ, которая не способствовала укреплению имиджа, он превратил в ореол строгой дисциплины. Мачо, дзюдо, пару крутых сленговых словечек, и дело сделано. Причем женщинам, по статистике, это нравится даже больше, чем мужчинам. Другая, менее очевидная составляющая его холодного магнетизма – культурность, его владение языком. и даже двумя. И это контраст по отношению к предшественникам. Только Ленин говорил на русском, остальные либо с акцентом, либо на варварском. Речь Путина ясная, грамматически правильная, ну, просто музыка для слушателей. Так что вторая составляющая интеллектуальная. Мне кажется, что здесь автор статьи довольно точен и интересен. Сочетание блатного и интеллектуального было, например, во всенародном любимце Высоцком, если вы помните. Хотя, конечно, я не сравниваю эти фигуры.
Я могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря.
Вот.
А Ельцин, каким боком он присутствует в этом анализе?
А тем боком, что путинский режим немногим отличается от ельцинского. Это, конечно, опять же, мысли эссеиста нашего автора Андерсена. Точнее, что он, Путин, многое унаследовал. Это звучит сегодня неожиданно, ведь после смерти Ельцина мы услышали столько добрых слов его адрес со стороны опальной интеллигенции, именно в сравнении с сегодняшним правлением. Но стоит помнить, что о нынешней России пишет западный человек. Человек закона. А все мыслимые и немыслимые нарушения закона сопутствовали правлению Ельцина. Западная пресса волнуется по поводу уничтожения независимых СМИ, нейтрализации парламента, урезания политических свобод. Однако, эта реальность была и при Ельцине. Корни беззакония там. Путин не расстреливал парламент, например. Была манипуляция прессой и телевидением, когда олигархи управляли перевыборами Ельцина. Был разросшийся бюрократический аппарат, к концу правления увеличившийся вдвое, и не только это. Чины армейские и госбезопасности пришли во власть, и если на высших чинах их было 5% во времена Горбачева, то при Ельцине 47%. Вот этот сумбур был оставлен Путину в наследство, и он его как бы упорядочил, приструнил.
Но это только часть правды. Другая в том, что была эта самая опальная интеллигенция. Это группа, которая помогала Ельцину прийти к власти и полагавшая, что наконец-то наступит долгожданная демократия и свобода в России. Окружение Ельцина в начале 90-х сыграло решающую роль в доведении демократической законности и его правления до конца. Никогда со времен 17-го года интеллектуалы не были столь значительно представлены в управлении государством. Это ведь тоже часть правды.
Все хорошо, но Андерсен задается вопросом, а что же стало с интеллигенцией через 15 лет? И отвечает, говоря экономическим языком, они пали жертвой собственных установлений по достижению свободы. При советской системе академии, университеты были финансируемы государством. Издательства, киностудии, оркестры и многое-многое другое. Конечно, это давалось ценой цензуры и прочих дел, однако идеологический контроль давал жизнь и оппозиции, которую испокон веков представляла в России интеллигенция. Этот мир рухнул с приходом рыночной экономики. Бюджет высшего образования, например, составил 1/12 часть того, что было при советской власти. Пресса, которая бушевала в первые годы перестройки, утратила свое влияние из-за роста цен на бумагу, вообще из-за исчезновения читательского интереса к общественным делам. Все это было деморализующим фактором для интеллигенции, но это было и тем, что меняло будущее. Впервые деньги стали главным арбитром интеллектуальной ценности. Быть бедным теперь значило пребывать в провале, неспособности конкурировать. В этих условиях, когда общечеловеческие ценности, сплочавшие интеллектуалов, стала разъедать коррозия, слабела и исключительная роль, та самая, на которую всегда претендовала интеллигенция. Теперь интеллектуал – это тот, кто сам по себе, индивидуалист, а не общественник. Такое разобщение имеет длинную историю, но события 1991 года – это то, что либералы сделали сами, своими руками.
Значит ли это, по Перри Андерсону, что дело интеллектуалов окончательно проиграно?
По его мнению, да, проиграно. Но мы начали с Бориса Годунова. Давайте воспользуемся еще одной цитатой в связи с интеллигенцией. Ведь таких, как Анна Политковская, единицы. За остальных пусть скажет Шуйский, который не собирается раскрывать преступления Бориса. Почему? Он говорит вполне резонно, а мы вспоминаем сегодняшний читинский СИЗО. Итак, а там меня аж сослали в заточение, да в добрый час, как дядю моего в глухой тюрьме, тихонько б задавили. Я сам не трус, но также не глупец, и в петлю лезть не соглашусь даром.
Да. Что же, по мнению Андерсена, ждет Россию в ближайшее время?
Он приводит в качестве примера книгу Сорокина «День опричника», где Владимир Сорокин описывает Россию 2027 года как монархию, окружившую себя великой стеной, в которой правит реинкарнированный Иван Грозный со своими головорезами. И все это под эгидой Китая, от которого зависит экономика и чей язык перенимают царские палачи. Вот такая картина.
Невеселая картина. Сорокин, кстати, недавно был в Нью-Йорке, где вышла его первая в Америке книга. Я его спросил, верит ли он в предсказанное будущее. Он только руками махнул.
Интересно, что, говоря о будущем, Перри Андерсон отмечает как наиболее существенное изменение в геополитической системе. Россия находится между все расширяющимся Евросоюзом и мощнейшим Китаем. При этом немногие русские понимают, в каком переплете Россия. Обратившись на Запад, та элита, которая почувствовала, что она способна присоединиться к Европе, обнаруживает европейский континентальный союз, в котором она, Россия, лишь одна из сил и совсем не самая великая, как и в XIX веке.
То есть уже не сверхдержава.
Абсолютно. К тому же Россия в этот самый союз, по сути, и не включена. А на Востоке гигант по имени Китай, затмевающий Россию экономически. Единственная козырная карта России энергетическая, но едва ли она компенсирует дисбаланс. И тут, пишет Андерсон, есть два фактора, которые могут повлиять на традиционное самосознание России. С одной стороны, расизм, который укоренен, который считает белую расу выше желтой, привычка рассматривать себя как цивилизованный народ в сравнении с Китаем не позволяет здраво отнестись к тому, что Китай становится мощной державой, превосходящей Россию. Национальная гордость потенциально поколеблена. Еще хуже с Западом. Провозглашенная Екатериной Великой Россией европейская страна сегодня не очевидна. И это не очевидно как для иностранцев, так и для русских. Но элита по-прежнему смотрит всегда на Запад, не на Восток. И это укоренено, и в посткоммунистический период провозглашалось не раз «Россия в доме Европы». На государственном уровне это не получается. Никак не стать Европой, не принимают. И тут, с чем я, в общем, согласен, большая несправедливость, по мнению Андерсона. Россия дала европейской культуре больше, чем любая из вновь присоединившихся к Евросоюзу стран. Российский народ претерпел несравненно больше, чем кто-либо еще в 20 веке. Немногие народы прошли сквозь такие испытания. И вот, заканчивая свое эссе, Андерсон цитирует Пушкина, добавляя от себя вопросительный знак. Он вопрошает: может быть, это и есть причина политической апатии людей? И, может быть, потому народ безмолвствует?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова познакомит нас с книгой, обещающей открыть тайну магнетического обаяния самого любимого Америкой голоса. Этой непростой задачей растолковать успех посвящен сборник эссе «Фрэнк Синатра. Человек, музыка, легенда».
Фрэнка Синатру можно сравнить с лыжником-слаломистом на олимпийской дистанции. Вот он идет первым, потом посреди дистанции падает, так что, кажется, ему никогда не встать. Его обгоняют все соперники, но незадолго до финиша он возникает из облака снежной пыли, и под восторженные вопли болельщиков приходит первым. В первый раз его слава пришла с войной в начале 40-х годов. С началом Большой войны гром больших оркестров предыдущего десятилетия уже не соответствовал настроению американской публики, которой хотелось тепла, интимности и печали. А Синатра не пел в принятом смысле этого слова, а напевал. И его нежный текучий голос, дар романтической проникновенности, грустная искренность, мальчишеская угловатость и голубые глаза покорили слушателей тревожного и печального военного времени. Синатру обожали женщины и солдаты.
I'm not much to look at, nothing to see. Just glad I'm living and happy to be. I got a woman crazy for me. She's funny that way. I can't save a dollar.
Фрэнк Синатра был кумиром публики целое десятилетие, но на рубеже 50-х сломался. Критики и историки поп-музыки приводят много причин, но вообще говоря, хватило бы каждой из них. Например, он потерял голос. Это случилось вскоре после его женитьбы в 1951 году на актрисе Ави Гарднер. Событие в его жизни, которое само по себе сравнимо разве что с землетрясением. Кроме того, похоже, что слава и деньги вскружили голову молодому человеку из Хобокина, бедного итальянского городка под Нью-Йорком. Кроме того, изменились после войны музыкальные вкусы массового слушателя. Так или иначе, Фрэнк Синатра на 3-4 года практически исчез из американской поп-культуры. А его, так сказать, возвращение на дистанцию – рецензент сборника Бенджамин Шварц.
Вдруг в 1953 году Синатра снимается в замечательном фильме «Отсюда вечность» в качестве драматического актера и получает «Оскара», хотя соревноваться ему приходится с такими звездами, как Берт Ланкастер и Монтгомери Клифт. В том же году после лечения он снова обретает голос, но не тот, который сделал его знаменитым. Ему уже никогда не удастся восстановить неповторимых качеств его музыкального тона и поэтической интонации 40-х годов. Но он добивается гораздо большего. С помощью великого аранжировщика Нелсона Ридла Синатра меняет свою музыкальную личность. Он делает упор на богатстве интонаций зрелого человека, на ритмическом разнообразии, на более разговорных и интимных текстах. После опыта бурной и несчастливой любви он поет свои баллады с горечью, прямотой, но и, так сказать, со скупой мужской слезой. 16 альбомов, последовавших за его музыкальным возрождением, стали не только его собственным величайшим достижением, но они изменили вкус американской публики.
К сожалению, на мой взгляд. Однако поклонники раннего Синатры, вроде меня, остаются в явном меньшинстве. Ридл писал о новом музыкальном этапе Фрэнка Синатры.
Ава Гарднер научила Синатру петь мучительные песни. В середине жизни в нем проявились возбуждающая смесь печали и энергии. В таких песнях, как «Ночь и день», «День приходит и уходит», «Старая дьяволица луна» и особенно в балладе «Я чувствую тебя всей кожей» он совместил браваду и панику, экзальтацию и неуверенность.
Критик Пит Хэмилл назвал его «нежный, суровый человек». И рецензент Бен Шварц считает, что именно этот, созданный Синатрой образ, стал образцом мужественности для целого поколения американцев. Известный джазовый критик Гэри Годдинс писал о трансформации Синатры. «Важнее всего то, что он стал взрослым, который поет для взрослых. На мой же вкус, в нем стало больше позы, чем настоящей взрослости. Но он бесспорно стал хорошим актером. И я не могу не согласиться со Шварцем, когда он пишет».
Синатра был сложным, противоречивым и, вероятно, опасным человеком. Его общение с убийцами, отношения с наркодельцами и с мафией, частые взрывы его убийственно-яростного темперамента совмещались в нем с порывами щедрости, бескорыстного покровительства новым талантам и с неожиданной способностью к благородным порывам. Певец Сэмми Дэвис, который обязан Синатре успехом своей карьеры, сказал однажды: «При нынешней моде на приятность, открытость и добродушие только два очень разных человека остались в стороне от стандарта парнишки из соседнего дома – Кэри Грант и Фрэнк Синатра».
Волны новой музыки прокатились по Америке, толпы новых певцов прошли по ней – от рок-н-ролла до рэпа, от Элвиса Пресли и Битлз до Селин Дион и Бритни Спирс. Но никто не забыл певца по прозвищу «Блю Айс» – «Голубые глаза». Со временем имя Фрэнк Синатра стало символом жанра.
And now the end is near, and so I face that final curtain, my friend. I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». 10 каноэ – эпическая лента об австралийских аборигенах. Киборги. Превращают ли современные протезы человека в робота? Интервью с директором Института этики Джорджем Дворски. Музыкальная полка Соломона Волкова.
I saw it through. Without exemption, I climbed each charted course.
Thank you. «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О применении пыток в России говорим с Натальей Таубиной, директором фонда «Общественный вердикт». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Оркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков. Четверо получили ранения. Поиски еще двух шахтеров продолжаются. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. В Дагестане милиция разогнала несанкционированную акцию протеста жителей чеченской станицы Бороздиновская. Около 300 человек вышли на марш протеста, требуя сведений о судьбе пропавших земляков. Россия и НАТО продолжат диалог, несмотря на разногласия. Об этом договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. Схефер призвал умерить риторику вокруг вопроса о размещении в Европе элементов американской системы ПРО и по проблеме статуса Косово. Видный сенатор-республиканец Ричард Лугар подверг критике стратегию США в Ираке. Лугар, один из самых активных сторонников президента Джорджа Буша, считает, что США должны сократить военное присутствие в Ираке. Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. В Северную Корею впервые за 5 лет прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии. Специалистам МАГАТЭ поручено проследить за подготовительными работами перед остановкой ядерного реактора в Ёнбене. В Польше бастующие медсестры, которые уже несколько дней блокируют канцелярию премьер-министра с требованием повышения зарплаты, объявили голодовку. Папа Римский Бенедикт XVI восстановил прежние правила избрания главы Римско-католической церкви. Теперь кандидату для избрания, как и прежде, понадобятся голоса 2/3 кардиналов конклава. В Китае открыт самый длинный в мире мост протяженностью 36 километров.
Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 10 каноэ, эпическая лента об австралийских аборигенах. Киборги. Превращают ли современные протезы человека в робота? Интервью с директором Института этики Джорджем Дворски. Музыкальная полка Соломона Волкова. Когда Аллена Гинзберга спросили, какую культуру он считает самой успешной, поэт, не задумываясь, назвал австралийских аборигенов, которые на протяжении десятков тысяч лет жили в полной гармонии с окружающей средой. Рекорд, который нам и не снился. Антропологи считают, что своей устойчивостью культура аборигенов обязана разумным отношениям со временем. Охотники и собиратели, они не знали земледелия и животноводства. Поскольку аборигенам не приходилось ждать урожая или приплода, они не интересовались будущим. Аборигены жили сегодняшним днем, в полном согласии с девизом Горация «Carpe diem» – «Живи мгновением». Такая жизнь лишает смысла детальное планирование, расписание, пунктуальность. Австралийский антрополог Адольф Элкин писал:
«Даже если на месте последней стоянки должна состояться встреча для совершения ритуала и торговли, абориген не будет спешить на нее, как на назначенное мероприятие. Для него расписание не является решающим. Тот, кто приходит первым, ждет. В промежутке каждый занят своими обычными делами и заботами, поскольку неважно, где ими заниматься, здесь или там».
По-моему, безразличие аборигенов к будущему достойно зависти. Это все равно, где жить, не хуже благородной максимы Марка Аврелия. Всюду, где можно жить хорошо. И ведь правда, все существенное в жизни происходит либо везде, либо нигде. К несчастью, контакт с европейцами навсегда разрушил этот баланс. Об этом говорит принятый только что суровый закон, который строжайшим образом запретил продажу спиртного на северных территориях Австралии, где живут аборигены. Пока полицейские пытаются спасти аборигенов от язв прогресса, энтузиасты туземной культуры Австралии стараются восстановить ее настолько, насколько это еще возможно. Уникальный опыт такой художественной реконструкции – фильм «Десять каноэ». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
«Десять каноэ» режиссера Рольфа Дехира – это первая картина, насколько мне известно, полностью снятая с австралийскими аборигенами и на их языке, точнее, даже на нескольких языках, потому что они разговаривают на нескольких местных наречиях. Иногда даже они понимают друг друга и нуждаются в переводчике. Это моралистическая история, рассказанная одним несколько ироничным закадровым рассказчиком, получила все абсолютно возможные призы в Австралии, была отмечена специальным призом в Каннах.
Long, long time ago, 10 of us men went on the swamp.
Действие в картине развивается на нескольких одинаково неспешных уровнях. Итак, в первом действии группа аборигенов, только мужчины, 10 человек, точно как название фильма «10 каноэ», отправляются на гусиную охоту на собирание гусиных яиц. Но сначала нужно снять кору с дерева и изготовить каноэ. И вот во время этого процесса, что делают мужчины? Мужчины разговаривают, естественно, о женщинах. Они шутят, и выясняется, что один из молодых парней влюблен в младшую жену своего старшего брата. И когда это обстоятельство выходит из-под текста в текст, старший брат останавливает младшего и говорит: знаешь, я тебе сейчас расскажу историю. И начинается история. Таким образом, у нас есть некое настоящее время и есть некое прошлое время. Причем по истории, понимаешь, это далекое прошлое время. Но внешне оно совершенно никак не отличается от настоящего времени, в котором разворачивается первое действие фильма.
И чтобы нам помочь, авторы фильма делают фильм то черно-белый, то цветной. И так мы понимаем, где мы находимся. Но сама культура аборигенская, которая показана в этой картине, ничем не отличается. История не продолжается, не развивается, она просто длится. Она всегда была одинаковой. Я думаю, что в этом и есть главная суть фильма.
Да, и эти люди присутствуют не там и здесь, а всегда.
Это, как дождь идет всегда.
Да, хотя существуют перепады. Есть конструктивное такое подобие, скажем, рукописи, найденной в Сарагосе, потому что одна история переходит в другую. Но в действительности это просто всегда. И в этом всегда присутствуют те герои, которых мы видим. Они присутствуют, собственно говоря, вполне как архетипы. Это истории вечные. Истории ревности, зависти. История того, как темные чувства овладевают нормальным человеком, и он совершает убийство и так далее. Скажем так, что архетипы не так уж далеки от Шекспира. Это вечные.
Больше Гомера. Я лично вспоминал «Илиаду». Я думаю, что фильм про аборигенов ближе к Гомеру был, чем к нам. И Гомер бы его лучше понял, чем мы, потому что эти архетипические ситуации в своей простоте и в идеальной, я бы сказал, аскетической нарративной структуре мы видим только самое главное, только самое важное. Нету ничего, нету никакой внешней культуры, которая отвлекает нас от эмоционального накала событий. Это и делает фильм, по-моему, очень аутентичным.
Вы знаете, это делает фильм не только очень аутентичным, я думаю, это делает фильм таким интересным для современной аудитории. Как мы видели в Нью-Йорке, был достаточно полный зал. И вместе с тем, это фильм о нас самих, только раздетых и в прямом и в переносном смысле до нашей сущности. Это мы не только без автомобилей, газет, телефона, интернета.
Но и без штанов.
Но и без штанов и нижнего белья. Только маленькая веревочка, которая болтается, не столько прикрывая, сколько подчеркивая определенное место мужчины. И все, и больше ничего. И это, собственно говоря, и есть все внешние атрибуты цивилизации. То есть мы смотрим на них и думаем, какие они не похожи на нас. Но в конце фильма мы понимаем, что история рассказана, это история о нас с вами.
A story before a long time ago, before we can remember.
До анонса, как ты сказал, в любой крестьянской семье есть трагедия, как у Софокла. И действительно, вот эти вот 10 человек, племя, семья, архаическая ячейка общества разыгрывает те же трагедии, что в «Илиаде» или у Шекспира. Это библиотека архетипов, которая, в общем, свидетельствует о том, что жизнь в основе своей, она никогда не меняется. И очень мало нужно культурных элементов для того, чтобы состояться и вот принести нам катарсис, который этот фильм, несомненно, несет зрителям.
Вы знаете, Саша, я когда смотрел картину, думал еще вот о чем, что фильм вполне сделан в традициях знаменитого режиссера-документалиста Роберта Флаерти. Если вы помните, когда он сделал свой фильм в 22-м году, речь идет о «Нануке Севера», практически это был документальный фильм, но он был постановочный, потому что все то, что было снято, герой изображал перед камерой, перед объективом. Точно так же была сделана его другая знаменитая картина «Че Карана». Фильм назывался документальный, но в действительности люди играли самих себя. Речь идет о небольшом острове на севере Ирландии. Они играли самих себя. Их реальная жизнь, реальные обстоятельства не так уж далеки от того, что Роберт Флаерти просил их сделать на экране. Фильм, о котором мы говорим, «10 каноэ», называется «Игровым». Но, по сути дела, он тоже документальный, поскольку я предполагаю, что жизнь сегодняшних аборигенов достаточно далека от того, что мы видим на экране. Но их генетическое прошлое, то, какими они себя помнят еще там два поколения назад, собственно говоря, это и есть то, как они проживали свою жизнь.
Интересно то, что это обстоятельство отмечено в титрах. Автором сценария указан режиссер, постановщик этой картины и то самое племя, легенды которого использовал автор картины для того, чтобы ее создать. То есть, в сущности, это коллективная память племени, воссозданная на экране. И я думаю, что в наше политкорректное время никто не скажет, что это эксплуатация благородных дикарей. Это реинкарнация их истории.
It's not like your story. It's my story. My story you've never seen before.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях в Сан-Франциско прошло самое большое в мире соревнование роботов. 500 умных машин из 30 стран боролись, иногда в прямом смысле слова, друг с другом. Они играли в футбол, занимались гимнастикой, участвовали в автомобильных гонках. Эту уже традиционную встречу конструкторов называют «Олимпийскими играми для роботов». Однако куда больше интерес, в том числе и скандальный, привлекает другое направление в спортивной роботехнике – киборги. В последнее время мы все чаще слышим о таких достижениях в изготовлении протезов, которые превращают инвалидов в сверхлюдей. К тому же в погоне за рекордами спортсмены прибегают к так называемому технодопингу – биомеханическим улучшениям. Повышают остроту зрения лазерными операциями глаз. Или, скажем, атлеты заменяют мускулы другими, более крепкими из иной части тела. Как все головокружительные успехи прогресса, проблема киборгов ставит острые этические проблемы, которые корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова обсуждает с членом Совета директоров Института этики и новых технологий в штате Коннектикут Джорджем Дворским.
Что вообще можно заменить в человеке?
Мы можем зайти действительно очень далеко. В будущем не будет такой части тела, которую нельзя было бы заменить искусственным компонентом. Это конечная цель создания киборга, кибернетического организма. Исторически мы всегда были вынуждены бороться с биологическими просчетами нашего создателя. Начнем с того, что нам пришлось изобрести одежду. Такие приспособления, как обувь, очки, позднее контактные линзы и ушные импланты. Даже прививки и искусственное сердце созданы, чтобы помочь ослабевшим составным частям нашего организма. Почему работы в этом направлении должны прекратиться? Конечно, их нужно продолжать. Наши протезы становятся все более усложненными. Искусственная конечность теперь может управлять движениями кончиков пальцев руки, как настоящая. Что же до будущего? Границ, где бы ученые остановились, не видно. Мы не только будем воссоздавать утерянные части тела или их биологические функции, но и будем значительно их улучшать, как в фильме 70-х «Бионический человек». Врезка к нему гласила: «Мы сделали его быстрее, сильнее, лучше». Это наш девиз. Мы считаем, что все, из чего состоит человек, может быть улучшено.
Вы говорите, что пределов улучшения биологии человека нет. А мозг? Можно в нем что-то улучшить или, более того, создать очень умного человека?
В улучшении работы мозга поистине есть огромные возможности. В улучшении его когнитивной способности. Простой пример. Утром я выпил чашку кофе. В нем содержится кофеин, который обострил остроту восприятия окружающего моим мозгом. Без кофеина я бы не получил этого преимущества. Другой пример. Есть таблетки, уменьшающие количество количество часов необходимого нам сна, доводя его до всего 4 часов. Эти оба примера демонстрируют, что можно улучшать работу нашего мозга медикаментозным путем. Но это нейрофармакология, ее действия ограничены. Гораздо больше успеха можно достичь при помощи нейрокибернетики. Уже созданы и тестированы искусственные нейроны. С их помощью мозговые процессы могут происходить в искусственной среде. Очень скоро вы увидите, что врачи, когда к ним приходит больной болезнью Альцгеймера или каким-то другим разрушающим работу мозга заболеванием, смогут им помочь. Синтетический нейрон будет играть ту же роль, что протез. Другое дело, что искусственный нейрон не превосходит свой прототип, он создан по его подобию. Но вскоре мы сумеем создать устройство, улучшающее наши математические способности, нашу память. У нас, у людей, повысится коэффициент умственного развития, IQ.
Другими словами, человека можно сделать не только сильнее, но и умнее. Чего же не хватает человеку, чтобы стать совершенным?
Это трудный вопрос. Ответить на него мне нелегко, потому что я не верю, что человек может быть совершенным. У каждого из нас разная шкала ценностей. Каждый хотел бы иметь разный набор качеств, которых, как мы считаем, нам не хватает. Как ученый, я думаю, что у человека прежде всего должна быть огромная память, способность сопереживать, эмпатия, сильный иммунитет к болезни. И это уже в будущем способность не стареть, иметь, так сказать, тело без возраста. Медицинская наука должна помочь нам избежать страданий, связанных со старческими болезнями.
Вернемся к спортсменам, с которых начался наш разговор. Честно ли помогать своей биологии, чтобы достичь лучших результатов?
Это тоже трудный вопрос. Я склоняюсь то в ту, то в другую сторону. Но думаю, что чем больше мы сопротивляемся решению этого вопроса, тем труднее на него будет ответить в будущем. Последние годы становится все сложнее вводить правила, определяющие использование достижений медицины в спорте. Возьмите кислородные палатки, насыщающие кровь спортсмена кислородом. Их теперь повсюду применяют вполне легально. Но в случае спортсмена из Южной Африки, бегающего на двух протезных ногах, мы в первый раз сталкиваемся со случаем, когда необходимо определить, не являются ли его искусственные конечности преимуществом, которого нет у спортсмена со своими собственными ногами. Я предвижу, что возникнут новые категории соревнований. В одних будут состязаться обычные спортсмены, в других – те, кто прибег к технодопингу и перестроил свой организм с помощью медицинских наук.
Не значит ли это, что человек постепенно превращается в робота?
Не путайте понятия «робот» и «киборг». Это очень разные вещи. Робота мы создаем сами от начала до конца, и он искусственный от начала до конца, в то время как киборг – кибернетический индивидуум, обладающий и естественными, биологическими, и искусственными способностями. Мы все сегодня уже частично киборги. Я работаю в очках, а иногда одеваю контактные линзы. Я уже упоминал ушные импланты. Мы превращаемся в новую разновидность, в кибернетических особей. Мы должны что-то делать с теми частями нашего тела, которые снашиваются в ходе эксплуатации, и это неизбежный процесс. Но в роботов мы не превращаемся.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, что стоит на этой полке сегодня?
Недавно в нью-йоркском издательстве «Кноп» вышел объемистый том. Назывался он «Миры Линкольна Кирстайна», автор его Мартин Дуберман. И это биография, первая биография очень крупной и известной в американском художественном мире фигуры Линкольна Кирстайна.
И особенно, надо сказать, в нью-йоркском культурном мире, потому что эта книга не оставила равнодушно ни одно издание нью-йоркское.
Я на нее тоже накинулся сразу же, как только она вышла.
Это культовая фигура у нас в Нью-Йорке.
Да. В России о нем не знают, или почти ничего не знают, а здесь в Нью-Йорке художественных кругах Кирстайна знали абсолютно все. Я знал его тоже. Очень многим ему обязан. Он дал блестящий отзыв, вообще потрясающий, на мою книгу «Разговор с Баланчиным». приглашал несколько раз к себе домой на приемы, так что я знаю, о ком идет речь, и очень хорошо передо мной стоит этот человек. Керстайн умер в 1996 году, ему было тогда 92 года. Прошлым маем ему исполнилось 100 лет, и выход книги приурочен именно к этому событию. В Нью-Йорке организована выставка в честь Керстайна. О, это был очень высокий, внушительный человек. Действительно, от него исходило колоссальное вот такое энергетическое поле. Его сравнивали с римским сенатором. О нем говорили, что у него было больше рук, чем у Шивы. Имелось в виду его многосторонность, потому что он был и писателем, и поэтом, блистательным эссеистом. Я считаю, что то, что он писал о танце, это принадлежит к высшим достижениям вот американской прозы об искусстве. Но, конечно, в итоге, и сам он так считал, больше всего он прославился тем, что в 1633 году привез молодого тогда Джорджа Баланчина, тогда было 29 лет Баланчину, в Америку. И с этого началась история, которая привела к созданию знаменитого коллектива «Нью-Йорк Сити Балет», компании Баланчина. И вообще судьба американского балета и мирового балета вся повернулась совершенно в новую неожиданную сторону. Книга очень хорошая, очень добросовестная. Он проштудировал все дневники Керстайна, не опубликованные ему специально. Наследники его передали все это дело. Еще одним, между прочим, Керстайн заслужил очень многое и перед российской культурой. Не только судьбой Баланчина. Баланчин абсолютно всем в плане обустройства обязан ему. И деньгам Керстайна, которые долгие годы субсидировали все это балетное мероприятие баланчинское. Но он также заказал и оплатил, во всяком случае, собрал деньги на два очень важных произведения Стравинского. Два балета «Орфей» и «Агон». И без этого творческое наследие Стравинского было бы вот на эти два потрясающих произведения беднее.
И творческое наследие Баланчина тоже.
Тоже, который, конечно же, поставил два потрясающих балета на эту музыку. И поэтому я хотел бы вот этим отрывком из «Орфея», который мы сейчас покажем нашим слушателям, воздать должное памяти Линкольна Керстайна, которого я не побоюсь назвать великим меценатом нашего времени.
А сейчас личная нота. Но прежде, Соломон, чем услышать то, что слушаете вы, я хочу спросить, как, собственно, нота становится личной? Вот как у вас работает этот механизм интимного отбора?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я каждый день, мы с женой моей Марианой вместе, слушаем очень много музыки, но не меньше 3-4 часов каждый день. Что-то мы слушаем более внимательно, что-то является просто фоном, и каждый занимается из нас своими какими-то другими делами, продолжая держать эту музыку в поле, если угодно, зрения. А где-то, так сказать, ты бросаешь все, и ты понимаешь, вот это особые моменты, что невозможно отвлекаться, ты должен это слушать, потому что так тебя исполнитель или музыка зацепит. И в итоге вот из этого постоянного ежедневного такого многочасового слушания что-то такое накапливается, какие-то вещи, откладываются какие-то вещи, и что-то становится тебе близким, дорогим, а к чему-то ты становишься еще более равнодушен, чем был до того.
И неожиданности тут бывают?
Абсолютно бывают неожиданности, причем неожиданности это интересно, это неожиданности, которые бывают подготовлены, вероятно, чем-то. Вот и сегодняшний сюжет наш, я хочу показать пианиста, которого, по-моему, никогда нашим слушателям мы не представляли. Это итальянский музыкант Маурицио Поллини, ему 65 лет. И я долгие годы его считал таким холодным музыкантом. А мы оба с Марианой, Марианна в особенности, сторонницы вот такого эмоционального традиционно русского исполнения.
Скорее, Рахманинов.
А вот
да.
Рахманинов здесь тоже это такой сложный случай, потому что он ведь сам не был таким уж эмоциональным исполнителем. Он писал эмоциональную музыку. Но сам как пианист он был довольно такой сдержанный человек. Но вообще-то с русским стилем мы всегда... всегда ассоциируем очень эмоциональную игру. А Паллини — это была прямая противоположность этому стилю, и поэтому он мне всегда казался вот таким каким-то головным, рациональным. И я слушаю, не нравится, слушаю, не нравится, слушаю, не нравится. И я в таких случаях вспоминаю, как Римский-Корсаков говорил, ему играли Дебюсси, он говорил: не надо, а то вот первый раз послушаю, второй, третий, еще мне эта гадость начнет нравиться, говорил он. И вот как раз в связи с Дебюсси, должен сказать, и Паллини, у меня произошел этот переворот, и вдруг я понял, какой потрясающий пианист Паллини. И хочу показать именно опус Дебюсси, один из его этюдов, потому что мы привыкли ассоциировать с Дебюсси представление о таком музыкальном импрессионизме. Так это все, так как-то ветерок веет, да, ветерок веет, облака идут, море, там волны, гуляют барашки. Ничего подобного у Паллини нет. Он в этом смысле настоящий ученик своего учителя, Бенедетти Микеланджело, другого итальянского пианиста. Марианна, как вы знаете, Саша, она же финка, и у нее есть вот такое определение для таких сдержанных итальянцев. Она их называет итальянскими финнами. Вот она к ним...
Трудно представить себе такого.
Вот она к ним относит Микеланджело, Клаудио Аббадо и вот Маурицио Паллини. Это итальянцы совершенно не темпераментные, абсолютно головные, рациональные. И надо сделать некоторые встречные усилия, чтобы полюбить их исполнительскую манеру. Вот это у меня сейчас произошло с Паллини. И вот холодноватая созерцательность и сдержанность, которую он проецирует в своем исполнении Дебюсси, сегодня, на сегодняшний момент, чрезвычайно мне импонирует.
Как всегда, выпуск «Музыкальной полки» завершит традиционный музыкальный анекдот.
Вы знаете, мы говорили в последнее время о критиках, их роли в музыкальном процессе, и я в связи с этим стал обращать внимание на то, что обидного критики говорят о композиторах и исполнителях, и исполнители о критиках. И думаю, что некоторое время вот мы будем вот такого рода музыкальные шутки вспоминать. И вот, в частности, мне очень понравилось то, что один критик написал немецкий. После премьеры оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы» в 1611 году в Дрездене. Написал, я должен сказать, совершенно несправедливо, потому что опера замечательная.
«Кавалер Розы» — лучшая опера Штрауса,
на мой взгляд. Замечательная опера. Но очень по делу, когда в это дело вдумаешься. А именно, он воспользовался тем, что у нас это Рихард и Штраус, и написал, что если Рихард, то почему не Вагнер, а если Штраус, то почему не Иоганн? И кажется, что это несправедливо. Но на самом деле, когда послушаешь музыку, то действительно там есть очень сильные вагнеровские влияния и вальсы, которые совершенно не являются вальсами Иоганна Штрауса. Это вальсы Рихарда Штрауса, потрясающие, новые. Это новый шаг в разработке жанра вальса. И для меня, может быть, еще неизвестно, какие вальсы привлекательнее, Рихарда Штрауса или Иоганна. Так что острота эта, она здорово подмечена. Это
музыкально эрудированного критика.
Да, это здорово подмечено. Зло, обидно, но на это и существуют музыкальные критики.
И музыкальные анекдоты. Ihre Gnade hat eine junge Frau. Wer weiß denn? Ihre Gnade ist die Einheit, die kommandiert, heute der Mann gekämpft sein. Verborgen ist das Druck, jetzt sind die Damen. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Джордж Дворский, Ирина Савинова, Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael! Стоп!
Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч
километров. Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».